Рады приветствовать в прямом эфире интернет-канала Фонтанка Офис. Вадим Самойлов, Вадим Рудольфович, добрый день, слышите ли вы нас?
Да, добрый день, я вас слышу. Прошу прощения за то, что у нас все это откладывалось, потому что Москва стала в пробках, и я очень долго ехал. Так что прошу прощения у всех, кто... В общем, прошу прощения, что ко времени не успел.
Ничего, у нас была техническая возможность, мы справились, мы главное, что на связи. Итак, у нас много вопросов от наших пользователей, которые знали, что вы будете у нас в эфире, они подготовились. Давайте тогда, не откладывая в долгий ящик, пойдем по тем темам, которые у нас есть. Ну, во-первых, новость, которая нас заставляет с вами пообщаться, она пришла к нам и в Петербург, и по всей стране, она так волной разошлась из Савеловского районного суда Москвы, накануне, где, как пресса пишет, вы выиграли суд. Вас можно поздравить.
Но вы понимаете, в чем дело? Я к этому как победнее отношусь. Я, собственно, ничего не выигрывал. И, скажу так, я не проиграл суд. Потому что ведь это же на меня подавали в суд. Я сам только обороняюсь. Поэтому я к этому не отношусь как к выигрышу. И по этому поводу никак не злорадствую. И вообще, как бы, я не сильно... Меня это радует, потому что это, в принципе, проигрыш моего брата. Поэтому тут у меня двоякие чувства. Вот. Но в любом случае, понимаете, любой юрист, который нормально знаком с авторским законодательством РФ в сфере интеллектуальной собственности, сразу бы сказал, что вообще такие исковые требования, которые там предъявлены, они обречены на провал.
А можете пояснить, почему? Как мы понимаем, Глеб Рудольфович на Вадим Рудольфович подавал в суд, потому что, как утверждает Глеб, вы исполняете песни, писанные им, и ему это не нравится.
Но не нравится, это не юридическая категория, понимаете? Дело в том, что песни, которые были написаны Глебом для Агаты Кристи, мной, Сашей Козловым, являются результатом работы как авторов, так и коллектива соисполнителей, которые все это реализовывали, записывали студии, придумывали партии, аранжировки, делали звукорежиссуру и так далее, ставили концертные номера. Вот и к этому ко всему я имел самое непосредственное отношение. Так же, как и Саша Козлов, так же, как и Глеб Самойлов. Поэтому, да, есть как бы автор, который называется автором этих песен, но есть реализация авторского замысла, которая происходила коллективно. Вот. И в свое время эти песни были обнародованы впервые. Как раз в той форме, которую вот этот коллектив этих авторов и сделал. Если бы эти песни были просто, знаете, абстрактные, вот какой-то автор пишет, ну, просто себе там в копилку, и, допустим, разрешает или не разрешает кому-то исполнять их. Это одна история, это когда песни не обнародованы. Что касается произведений группы Агаты Кристи, то все эти песни были доведены до всеобщего сведения много лет назад с помощью коллектива соисполнителей. И у этого коллектива есть свои смежные права у каждого из нас.
Ну вот здесь сразу возникает вопрос. Мы вчера пообщались с представителями Глеба, и они сказали, что они примерно такого решения от этого суда ждали, и их комментарий вчера был один. Они будут оспаривать его в вышестоящей инстанции. Как вы реагируете на такие новости?
Значит, встретимся в вышестоящей инстанции. Что тут я что могу поделать? Будет суд, пойдем дальше судиться.
Здесь, смотрите, многие фанаты Агаты Кристи в этом смысле, вот правда, уже поломали себе голову окончательно. У нас голосование было накануне запущено. Чем вообще эта вся история закончится? Глеб добьется запрета, Вадим сохранит право петь песни, они договорятся. Вариант, что вы сохраните за собой право петь песни, поддерживает 60% опрошенных. Но при этом треть говорит, что вы договоритесь. И этот спор перестанет быть судебным.
Вы знаете, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, я бы этого хотел. И более того, я неоднократно Глебу эту позицию высказывал. Вот. К сожалению, Глеб не выходит лично со мной на связь, поэтому это приходилось делать либо через его там директора, который вносит существенные коррективы и вообще, с моей точки зрения, играет на разжигание конфликта. Вот. Либо через нашу маму Ирину Владимировну. Поэтому все до Глеба донесено. И я вообще считаю, что подобного рода противоречия, ведь, понимаете, ведь авторские права – это только верхушка и такой небольшой достаточно аспект очень больших наших семейных внутренних отношений. Понятно, что они непростые, понятно, что вот есть старший, младший брат, и все это как-то развивалось в течение там не одного десятка лет. Вот поэтому сейчас, как бы вот сковырнув одну историю, это все равно не все то, что в чем наше противоречие заключается. Вот.
Мы можем говорить о других причинах?
Вещи. Нет, другие причины – это личные, семейные вещи, наша специфика наших взаимоотношений, наших поступков по отношению друг к другу. Это дело личное, и я это выносить никуда не собираюсь, считаю, что для себя неприемлемым. И вообще я небольшой любитель раздеваться на публику.
Это понятно, но тем не менее ваши фанаты спрашивают, вот Светлана вас спрашивает, простой человеческий вопрос. Давно ли вы виделись с братом нормально, без посторонних глаз и ушей в спокойной обстановке?
Очень давно, и, к сожалению, я вот как раз закончу свою мысль. Дело в том, что мы с нашей мамой Ириной Владимировной неоднократно Глебу предлагали, до сих пор предлагаем встречаться без посредников узким семейным кругом. Либо я с Глебом, либо я с Глебом и наша мама. И все накопившиеся противоречия решать в процессе разговора. Я за это, я в любую секунду готов. Вот. К сожалению, пока Глеб на эту идею не откликается.
Представители Глеба вчера сказали, что на этом суде был заменен судья, и предыдущий судья был как раз тем судьей в известном споре вашим с музыкальным критиком Артемием Троицким. Вам что-то об этом известно? Вы можете как-то это прокомментировать?
Да, действительно, судья, который вел в свое время процесс мой против Троицкого, как позже выяснилось, вот уже сейчас был переведен в Савеловский суд и занимался там тоже свою должность. Вот и все. То, что наше дело попало именно к нему, но, как я слышал, говорят, что судья Удов специализируется именно на таких резонансных делах именно с публичными персонами, поэтому он и был. По какой причине судья был заменен на ту женщину, которая вела заседание, мне неведомо, ну какие, разные могут причины, начиная от состояния здоровья, заканчивая, так сказать, командировками и так далее.
Ну вы понимаете, да, на что намекают этими вопросами, и в том числе наши пользователи?
Ну вы понимаете, в чем дело? Я не совсем понимаю, на что они намекают.
Ну, смотрите.
На то, что я что-то там подкупил кого-то, что ли?
Да нет, ну просто вот смотрите, забавная параллель. Тот судья, он в том споре, как бы, да, так получилось, что, ну, можно так сказать, защитил вашего обидчика. В этом споре этот судья из процесса выбыл.
Нет, там нужно правильно ставить вопрос. Он там не защитил обидчика, а он не отказал мне в иске. Это разные вещи, понимаете? Вот. Что касается здесь, я считаю, что это обычное совпадение, ничего больше, никаких там других причин нету.
Хорошо. Пойдем дальше. Вадим Самойлов у нас на связи, известный музыкант. 15 октября. Вам же в Минске предстоит на одну сцену вместе выходить. Как мы понимаем, «Брат 2» саундтрек там запланирован. Как это будет технически? Как это будет технически выглядеть? Вот смотрите, вы хотите встретиться с братом, вы будете встречаться на одной сцене. Это возможно, что это произойдет в Минске 15 октября?
Но на одной сцене мы же будем выступать в разное время. Поэтому, в принципе, если ничего какого-то умиротворяющего за это время не произойдет, то он, собственно, так и будет. Он будет в своей гримерке и в своем участке сцены в свое время. Я буду своей гримерки и свое время на сцене. Вот и все.
Слушайте, эта история может тянуться годами?
Может, к сожалению, да. Но видите, Глеб после 2009 года пустился в сольное не просто, так сказать, творческое плавание, а в собственную самостоятельную жизнь. Вот. Поэтому, ну, как бы, у него есть такое право, он живет как хочет. Я уважаю, на самом деле, его это право. Я далеко не все принимаю из того, чем он сейчас занимается и что он из себя представляет, но это, так сказать, не мои проблемы. Глеб вправе выбирать ту жизнь, которую он выбирает.
Уже звучат, знаете, какие реплики о том, что этот спор, он продолжается и продолжается, и один и другой брат поют старые песни Агаты Кристи. В конце концов, им этот спор выгоден. Что бы вы ответили тем людям, которые так думают?
Ну, как вам сказать... Ну, в общем, да, вот я сам не сторонник такого рода вообще пиара, но хочешь не хочешь, получается пиар. Вот. Я не знаю, осознанно ли так к вопросу подходит сторона, так сказать, менеджмент группы «Матрица». Вот. Насколько я понимаю, они пиаром увлекаются, не пренебрегают и так далее. Что касается меня, я такой пиар терпеть не могу, всегда его сторонился. Вот. Поэтому даже если это и был чей-то замысел, вот, а я вижу, в общем-то, достаточно стройные замыслы, потому что все укладывается в одну временную линейку: и суды, и публикации, какие-то значит, передачи. То есть видно, что там как бы люди проект написали и по нему двигаются. Что касается меня, то я таким пиаром никогда не увлекался и считаю, ну, это не мое совсем.
То есть некие темные силы, получается, Глеба заставляют, да, их кормить, используя вот эту очень неприятную личную историю?
Ну, я бы не отделял Глеба от его темных сил, так что так, которые вы так назвали. А, не знаю, там, кто, что там темное, силы, не силы. Я говорю конкретно про менеджмент, про директора группы «Матрица», пиар-службу, значит, и самого Глеба. Насколько я понимаю, это совместный план, это очевидно для меня, потому что Глеб же его исполняет. Вот, я бы не отделял, собственно, Глеба Самойлова от, от дирекции группы «Матриц», потому что и не списывал бы так, значит, что вот Глеб такой дурачок, а вокруг него какие-то злые люди им манипулируют. Это и так, и не так. То есть, да, у Глеба есть больные мозоли, на которые можно наступать, но это его больные мозоли, они существуют. И, понимаете, то есть, если бы не было дыма, так сказать, не было бы огня.
Угу. Ну и, собственно, завершая как-то вот на данный момент вот эту часть нашего разговора, простой вопрос. В прессе писали про какие-то деньги. Кто-то кому-то что-то обещал, кто-то кому-то что-то не додал. Вы можете как-то эту мысль прокомментировать?
Все, кто должны быть в курсе об этой ситуации, они и в курсе. Вот. А вообще, я считаю, что обсуждать финансовые вопросы личные, опубликовать личную переписку и так далее и подобное, это неправильно. Вот, и я этого не делаю.
Хорошо, отойдем от этой истории. Почему спрашиваю? Ну, вы видите, да, что в прессе происходит, об этом постоянно
пишут. Конечно,
хочется понять, что происходит, именно поэтому мы с вами и связались, в конце концов. Про творчество давайте поговорим. Вас спрашивают, готовы ли вы написать рок-н-ролльный гимн русского рока и считаете ли органичным союз власти и рок-н-ролла?
Ну, это два разных больших вопроса. Что касается написания гимнов, мне кажется, гимны по заказу не пишутся, гимнами становятся какие-то песни, которые отображают суть эпохи или суть, так сказать, движения, что-то такое. Я такой цели не ставлю, да и думаю, в этом нет смысла. У русского рока есть свои гимны, и это золотая коллекция хитов русского рока. Все, точка. Что касается, значит, связи союза власти и рока, вы знаете, такого союза не существует. Вот, поэтому, но могу только сказать, что меня часто обвиняют, что я якобы там власти чуть ли не сочувствую, не влюблен. Вот Миша Козырев любит эту дрянь распространять. Хотя при этом, когда он начинал наше радио, то он начинал при участии господина Березовского, который в ту пору был секретарем Совета Безопасности Российской Федерации при президенте Ельцине. Поэтому чья бы корова мычала, что называется. Вот, значит, и я просто сторонник чего? Можно очень долго говорить о том, что мы живем плохо, что у нас все плохо. Значит, петь об этом, это все хорошо. Но дело в том, что к какому-то моменту жизни я понял, что для того, чтобы что-то реально поменять, недостаточно просто об этом петь. Если у меня есть контакты с власть имущими, контакты с общественными институтами, в которых я могу излагать другую точку зрения и другую перспективу на какие-то вопросы, да, в которых лично у меня болит душа. Это молодежная политика, это авторское законодательство, то, чем я более-менее компетентен. То я считаю, что нужно это озвучивать, нужно взаимодействовать. И в этом смысле я как раз не опасаюсь, и, что я буду обвинен. Хотя меня часто обвиняют в том, что я именно как бы сотрудничаю с властью, и весь такой конформист. Я же с ней сотрудничаю абсолютно по критическим поводам. Все, что я делаю, это я высказываю иную точку зрения и говорю, что нет, господа, вы делаете неправильно, нужно делать по-другому. Вот назвать ли это сотрудничеством, ну, сложно, мне кажется, такую позицию назвать сотрудничеством.
Ну вот мы про судью уже сегодня говорили, да, и про известный спор с тем же Артемием Кивичем Троицким. Вот вопрос.
Не, ну Артемий Троицкий, вы видите, он же сформулировал как, что я дрессированный пудель при ком-то там. Здесь затронуть был вопрос, то есть эта формулировка подразумевает, что человек не обладает собственной волей и слепо исполняет чьи-то указания. Собственно, по этой причине я и пошел в суд, потому что у меня есть своя воля, и ничьи указания я не исполняю. Вот. И ни для кого не являюсь тем образом, который там себе в мозгу господин Троицкий нарисовал.
Здесь просто логичный вопрос от наших пользователей пришел. Почему вы не издадите нормально два альбома «Полуострова»? У вас была первая, я помню, серия, вторая серия.
Вы знаете, в свое время они задумывались как междусобойные проекты. Вот. Но поскольку я их сейчас начал исполнять на концертах, то я думаю, эта мысль здравая и имеет смысл это сделать.
То есть будут переизданы вот эти две пластинки, не исключено.
Ну,
можем говорить.
Но не переизданы, а вот они же существуют, эти записи. Просто там разместим их там на площадках, на каких-то, где они должны быть размещены. На настоящий момент это все бесплатно можно в сети послушать, поэтому, знаете, современное издание что-то такое. Вот в сети оно появилось, надо считать, что оно издано, правильно?
Ну, я поспорю с вами.
Принятно это. Да, но если кто-то будет считать, что в iTunes лучше покупать, ну, давайте разместим в iTunes.
Не-не-не, я с вами поспорю, как коллекционер, я бы с удовольствием это купил на виниле, даже на двойном виниле можно было купить.
Ну, в принципе, да, посмотрим. Дело в том, что, видите, эти проекты все равно уже старые, поэтому говорить об этом как о новом релизе, ну, было бы нелепо, поэтому... Мне кажется, имеет смысл дождаться релиза моих новых композиций и после этого вдогонку уже, так сказать, выпустить «Полуострова». Но оно того стоит, я с вами согласен.
Да, одно другого не отменяет. Я думаю, что краудфандинг в данном смысле вам бы показал тот интерес, который вызывают эти записи. Как вам такой вариант тиражирования, как вам такой вариант коммуникации с вашим слушателем?
Да, краудфандинг?
Да.
Ну, я сам пока не сталкивался с этим, ну... Я поизучаю этот вопрос. Я, конечно, достаточно по старинке в этом отношении мыслю. Вот, и для меня, конечно, это несколько непривычно, но я смотрю, люди меняют свое мнение. Посмотрим. Дело в том, что мне сейчас вот нужно все это, то, что я напридумывал, записать. И по дороге, по мере произведения этих записей, я уже буду смотреть, как их распространять. И если краудфандинг покажется мне приемлемой моделью, то, конечно... Почему бы нет?
Мы сейчас к новым записям перейдем, но вот про то, что мы сейчас упомянули, наши пользователи опять же уточняют. Мы помним, что там были стихи Владислава Юрьевича Суркова. А как будет подписан этот диск, нас спрашивают? Там будет написано «Вадим Самойлов плюс Сурков» или «Фит Сурков» или просто «Вадим Самойлов»?
Вы знаете, там совершенно... То есть исполнителем там являюсь я, то есть Вадим Самойлов, да, исполнитель. А в авторах там будет указано тот, кто является автором композиции. Там есть композиции... в которых Сурков написал и мелодию, и текст. Есть композиции, в которых я взял его текст и сочинил свою мелодию. Есть композиции, которые полностью мои. Поэтому там все по-разному, в каждой песне отдельно все это будет указано.
Отлично. Что касается новых треков, по-моему, года полтора назад вы первый раз сказали о том, что вы готовите новый альбом, и сейчас вы говорите, что еще предстоит это только записать. Как скоро нам ждать этой пластинки?
На настоящий момент все это репетируем и записываем. Премьерный показ этих песен у нас запланирован уже на 25 ноября в Екатеринбурге. И дальше мы поедем в тур по Уралу и Сибири уже с этой новой концертной программой. А в Питере вы нас сможете увидеть 2 апреля. Мы будем у вас работать в А2. 2 апреля как раз с этой новой программой.
Мы знаем, как она называется, мы знаем, как будет подписана эта пластинка. Вадим Самойлов или это будет название коллектива?
Я пока не решил еще. Мне кажется, что вот в настоящий момент, пока такая путаница вообще вокруг Агаты Кристи существует, наверное, имеет смысл называться просто Вадим Самойлов. Пока. Ну, посмотрим. На самом деле, с моей точки зрения, это не так значительно, не так значимо. Вот серьезно говорю.
Вы сейчас упомянули название предыдущего коллектива. Это может означать, что на этой пластинке может быть написано старое название?
В смысле?
Но вы сказали «Агата Кристи», путаница вокруг Агаты Кристи. Народ не поймет и решит,
нет, что... Нет. Я имею в виду, что путаница вокруг Глеба, Вадима, что есть Агата Кристи, кто там чего. Я вот про это говорил. Ага. Про то, что путаница между нами. Нет, ну, конечно, какой Агата Кристи? Агата Кристи не существует, понимаете? Поэтому на альбомах никто из нас этого не будет писать. Ни я, ни Глеб.
Важный вопрос. Нам напоминают про Илью Кормильцева, замечательного человека, которого, к сожалению, с нами больше нет. И Полина вас спрашивает, как-то вы озвучивали планы по написанию песни на стихи Кормильцева, эти планы еще актуальны?
Да, актуальны. Дело в том, что там такая сложность есть. Этот проект вообще двигается, его наше радио московское двигает, называется он «Иллюминатор». И вот уже запланирован даже какой-то концерт, если я не ошибаюсь, в конце сентября в Москве. Вот. Но, насколько я понимаю, это проект такой, знаете, вялотекущий, то есть музыканты подключаются по мере готовности. Я вот когда закончу свои песни, тогда я приступлю к этим. У меня очень много висит различных тоже проектов, то есть многие молодые группы хотели, чтобы я с ними спел чего-нибудь, и старые группы хотели, чтобы я с ними чего-нибудь спел. Поэтому вот после того, как я закончу основную свою работу новую, я обязательно приступлю к проектам и Кормильцева, и другим, которые к ним обращались. А с Кормильцева, знаете, что сложно? Дело в том, что у него вот таких песен, то есть стихов, которые не стали чьими-то песнями, их достаточно мало. И можно сказать, что их практически нет. Вот, поэтому я тут затруднен пока в выборе, потому что писать на текст новую мелодию, ну, мне кажется, это не совсем корректно. Поэтому надо будет подбирать из того, что есть, вот, и сильно переделывать под себя. Ну,
то есть это может быть и пишка, это может быть и полноценный лонгплей?
Нет, нет, песня на стихи Кормильцева, она только одна.
Одна.
Да, да, с моей стороны одна. Есть просто проект, вот вы можете на нашем радио посмотреть, там много коллективов различных поют песни на его стихи. Вот, то есть он сам по себе живет. Это не то, чтобы моя идея была спеть песню на стихи Ильи Кормильцева, это было предложение ребят, которые занимаются проектом «Иллюминатор». Угу. Вот, который, когда там, потому что «Иллюминатор» вообще-то ежегодный проект, есть фестиваль, который клубный, который в Москве проходит, концерты, где вспоминают Илью Кормильцева и так далее и тому подобное. Вот в этот раз они решили еще сделать какой-то релиз. Вот и все.
Хорошо, нас про актуальные новости спрашивает наш пользователь. На выборы в этом году пришло намного меньше людей, чем 5 лет назад. Людям, очевидно, все равно на законодательную власть, спрашивают вас. Вам не страшно за завтра этой страны?
За завтра страны мне не страшно никогда, точно могу сказать. Вот. То, что явка низкая, говорит действительно о том, что люди несколько устали от существующей политической системы и не особо верят в то, что их голос что-то может поменять. Но я думаю, что на президентских выборах будет другая активность. Вот. Такое случается, я согласен, что... то есть такое случается во всех демократиях. Вот, явка бывает существенно низкая. Ну, как бы, я не знаю, чего, я не политик, я не социолог, не готов вам сказать, почему именно, но то, что это говорит о том, что нет интереса у людей особого, это правда. А почему его нет, нужно изучать, так сказать, политологами.
Возможно, из-за каких-нибудь фобий, страхов, вот вас продолжают спрашивать относительно...
Нет, это бред. Слушайте, у нас анонимное голосование, какие фобии? Приходите, голосуйте за кого хотите. Ну, что, тут не надо вот эту ерунду впихивать.
Ну вот мне кажется, здесь...
Никто ни за кем гоняться не будет, за кого бы там ни проголосовали, это дело анонимное. Вы же не заполняете данные фамилии, имя, отчество.
Имеется в виду, как я понимаю, нашего пользователя некий общий фон. Если включить телевизор, то, в принципе, да, можно потерять, не знаю, и сон, и аппетит, и здоровье. И вас спрашивают, почему разжигать рознь с экранов ТВ можно, а в соцсетях нельзя? И мы видим, как сажают тех или других молодых людей по статье 282 за репост.
Но то, что перегибы в законодательстве, то есть то, что законодательство это плохо написано, это очевидно. Вот. Но я с вами не соглашусь, что количество так называемой пропаганды со стороны СМИ и со стороны альтернативных там СМИ и блогов, что оно, мне кажется, что оно, на самом деле оно друг друга стоит. Вот я здесь никому пальму перста не отдам. Если мы говорим про охват федеральных каналов, в которых, вот как вы считаете, разжигается рознь, я, кстати, не вижу никакого разжигания розни. Я не слышал никакого, например, вот хотелось бы точнее, конечно, узнать человека, что он имеет в виду. Но то есть, если мы говорим про Украину, то к Украине рознь никто не разжигает. К сегодняшней киевской власти, да, мы ее критикуем по телевидению, я поддерживаю эту критику, но я ничего плохого украинцам не желаю при этом. Вот, и очень скучаю по гастролям на Украине, на самом деле. И очень люблю украинский народ.
Но вы же знаете, что люди, которые...
Я говорю, вот разжигание, мне кажется, что вот эти покусывания друг друга, они абсолютно равнозначны. То есть блогосфера, интернет и все остальные, с одной стороны, и с другой стороны, наиболее гипертрофированные, так сказать, телевизионные проекты такого пропагандистского толка, это вещи одного порядка, и они параллельно существуют.
Ну, вот смотрите.
Кто никого не победит, они либо оба эти вещи станут мягче, вот и как-то нивелируется, либо пока противостояние продолжится.
Мысль ясна, да, покусывание друг друга стоит, но мы видим, что у нас-то покусывание, а за границей, да, собственно, на территории Донбасса, там до конкретных жертв дошло, счет на количество трупов идет на тысячи и даже десятки тысяч. Это стоит того, Вадим Рудольфович?
Стоит чего? В смысле, я не понял, вы к чему, как вы связываете эти два вопроса? Причем?
Ну как, многих людей, которые туда поехали с оружием в руках из России, это же не секрет ни для вас, ни для нас, да? Их спрашивают, чего вы туда поехали. Они говорят, по телевизору я, собственно, там смотрел, как все это развивается, и понял, я должен там быть.
Слушайте, ну вы говорите об отдельном человеке, который что-то там сказал в каком-то интервью, понимаете? А я видел этих людей ни одного, ни двух. Всегда найдется один человек, два, три, которые не реализовали каким-то образом свой потенциал по какой-то причине, субъективной, объективной. Может быть, кто-то конкретно виноват там в Донбассе. Может быть, этот человек сам виноват. Мы не знаем всей ситуации. А я вот видел сотни людей, которые добровольцами туда приезжают и отстаивают, стоят на позициях и защищают проникновение диверсионных групп, сдерживают войска украинские, чтобы они снова не начали на мирные города наползать. Поэтому, вы знаете, это все... Я там лично был и все видел, поэтому меня в этом смысле, ну, я с вами категорически не согласен.
Да это вопрос просто, Вадим Владимирович.
Естественно, крови никакой не дослушать. А кто кровь начал? Кто начал кровь? Я помню первые кадры. Мариуполь, отдел внутренних дел, приезжает БТР, его расстреливают. Люди стоят возле местного совета, подходят... черти с этими, со свастикой украинские, стреляют рикошетом, убивают людей. Кто это все начал? У меня на это вопрос однозначный. Все началось с того, с неконституционного переворота, захвата власти и распространения всей этой коричневой чумы желто-блакитного цвета по территории Донбасса. Вот и все. И люди встали на защиту. Да, там наверняка есть, так сказать, кривые вещи со всех сторон. И когда война идет, естественно, там очень много подземных движений, которые не самые красивые. Но это война, понимаете, в чем дело.
То есть вы считаете, что роль ТВ на старте этого процесса, она ничтожна? То есть телевизор здесь не...
Что?
Роль ТВ, телевидение.
Роль телевидения? Нет, она вообще, ее никакой не было. Процесс сам по себе телевидения всегда является прикрытием только уже. Вот и все. И я в большей степени сейчас даже не про наше телевидение говорю, про CNN, BBC, украинские СМИ и все остальное.
Вот вопрос, собственно, на эту тему сразу пришел. Без крови братской или других народов невозможно встать колен? С колен, спрашивают вас.
С колен? Но если кто-то вас поставил на колени прикладом автомата, то для того, чтобы вам встать, нужно вам этот автомат от себя, ну, как минимум, отдернуть. И в этот момент у вас может случиться кровь. И вот тут большой вопрос. Вы будете продолжать стоять на коленях под дулом автомата или вы все-таки встанете? А теперь второй вопрос. Кто пришел с автоматом? Кто пришел с автоматом? В Украину, в Югославию, в Ирак, в Ливию и так далее. Кто пришел с автоматом? Мы
да
пришли.
Кто только не пришел, Владимир Владимирович. Там со всех сторон, по-моему, пришли с автоматом.
Нет, там не со всех сторон пришли. Там пришла конкретные натовские солдаты, американские солдаты. И вот это все сделали, то, что сейчас пылает. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Мы никуда не приходили и никаких войн не начинали.
Вопросы приходят. У нас, я думаю, что есть еще какое-то время, минут 10-15, как
ну, давайте, да.
Да, спасибо.
Давайте 10 минуточек закончим. Вот давайте ровно 16 закончим, сейчас как раз 15:43.
Добро, договорились. Вас спрашивают, вы не обсуждаете с Владиславом Юрьевичем Сурковым, чем вся эта история там закончится? Есть ли у вас на эту тему диалог?
Вы знаете, что-то мы... на эту тему с ним давно не говорили. Потому что, вы знаете, очень сложно предположить, чем там закончится. Вот, и никто не знает, чем там закончится. И все только хотят, чтобы оно как-то закончилось. Вот, потому что варианты развития событий два. Да? Это то, как его видят люди Донбасса, и то, как его видит сегодняшний киевский президент, Верховная Рада и все, так сказать, власть киевская. Да? Вот, и это диаметрально противоположные вещи. Поэтому как это все закончится? Для меня очевидно, что это неминуемо закончится примирением сторон рано или поздно, вот, и восстановлением нормальной мирной жизни. Будет ли Донбасс в составе Украины? Станет ли он независимым? Войдет ли он в состав РФ? Это только Донбассу решать. в настоящий момент пока до сих пор Донбасс демонстрирует готовность оставаться на федеративных условиях в составе Украины. Вот. А что дальше будет, я не знаю, понимаете. Но мне кажется, что позиция Донбасса, она однозначная, конкретная и не меняющаяся. А что касается позиции той стороны, то нужно понимать, что они поставили определенную задачу. Они хотят вытолкнуть это все. Они хотят вытолкнуть русских или русское влияние, не знаю. Поэтому придумывают целую конструкцию огромные вранья для того, чтобы просто нас поливать там, почем свет стоит. Поэтому чем это закончится, никто не знает. Это закончится миром, а когда, через 2 года или через 2 поколения, никто не знает.
Как вы воспринимаете тех музыкантов, которые отказываются от вашего предложения ехать на Донбасс?
Ну, они вправе отказываться, каждый человек вправе сам решать, хочет он, не хочет. Знаете, по-разному же люди тоже отказываются. Меня, например, не смущает, когда люди говорят конкретно: нет, я там занимаю другую точку зрения. Респект и уважуха. Или там человек говорит: я опасаюсь за безопасность и там вот не хочу ехать. Тоже все понимаю. А когда начинается: да-да-да, мы готовы, а потом, значит, ну да, вот не, в этом месте у нас тут все сложно, в этом месте еще, давай в следующем году. Вот это, конечно, не вызывает уважения. Но в любом случае у каждого свое право, так сказать, на то. И у меня никаких в этом смысле нет антагонизмов и никакого клейма я не приклеиваю к человеку и к артисту, если он по тем или иным причинам и в той или иной форме не хочет туда ехать. Без проблем. И я обещал в разговорах никого не озвучить. Я обязательно, я, конечно, это не буду делать.
А следующий культурный гуманитарный конвой, как дождать? Вы продолжаете эту историю, она не закончена.
Гуманитарный конвой, то мы не с конвоем ездим, мы ездим просто, так сказать, песни попеть. Вот. Да, я очень бы хотел снова там оказаться. Вот я обещал как раз жителям Донбасса, что привезу премьеру новой программы, и я очень хочу это сделать.
Еще один вопрос.
Как до конца года к ним попасть, да.
Услышали. До конца года Вадим Самойлов посетит Донбасс. По крайней мере, планирует это сделать.
Хотел бы посетить. Дай бог, что все сложится, да.
Вас спрашивают, как героиня 3 клипов Агаты Кристи, Рената Микайлёнитэ, относится к тому, чем вы сейчас заняты? Вы общаетесь?
А что значит, чем я сейчас занят? Чем именно?
Ну, что имеется в виду? Я подозреваю, что наш пользователь имеет наш предыдущий разговор, вот эту активную гражданскую позицию Вадима Самойлова.
Ну, я бы уточнил у пользователя, а то мне сейчас по всем аспектам жизни сейчас придется, как ко мне актриса относится. Да я думаю, никак она не относится.
Ну, вы общаетесь или нет? В этом, как бы, мне кажется, был главный посыл вопроса.
Знаете, мы знакомы, но мы не дружим так вот плотно. Мы когда бывали в Прибалтике и в Вильнюсе, то мы виделись, встречались, проводили время, но такое дистанционное знакомство, поэтому я не в курсе. Но я знаю, что она там достаточно крепко себя чувствует, занимается модельным бизнесом, ну, занималась, по крайней мере. Ну, и вообще хорошо выглядит, играет, насколько я понимаю, продолжает играть.
Еще один важный сюжет.
Тому или иному, чем мы занимаемся, мне сказать сложно.
Я понял.
Это не так важно.
Я так понимаю нашего пользователя, что, зная о том, что 3 раза, да, она была в клипах, видимо, предполагалось некое там более близкое, чем рабочие отношения, дружеские, видимо, в этом смысле было.
А я вам скажу, дело в том, что она на самом деле является близким другом режиссера всех этих 3 видеоклипов Андрея Лукашевича. Вот, и поэтому она попала во все 3 клипа. То есть это он подбирал актеров, вот, и это его актриса. Вот поэтому это вопросы больше к нему. С его стороны мы познакомились.
Еще вас спрашивают про других известных людей. Наш пользователь Макар, знакомы ли вы с Александром Дугиным? Как вы думаете, почему вокруг человека с довольно радикальными политическими взглядами находились и находятся романтичные натуры, такие как Курехин, Бугаев, Митьки и так далее?
Дугин, это напомните, кто у нас?
Это был человек, который в свое время вместе с Эдуардом Лимоновым занимался оппозиционной деятельностью, как мы помним, потом.
Нет, сейчас он чем занимается?
Если я не ошибаюсь, да? Он имеет некое отношение к некому Евразийскому союзу, что-то такое. Некий радикальный патриотизм, как мне тут подсказывают.
Евразийский союз, радикальный патриотизм, это вообще разные понятия, разные категории. Вот. Я, знаете, я не знаком с Дугиным, не знаю, чем он сейчас занимается. Но если говорить вообще про человека, который несет некие радикальные идеи, и почему к нему, значит, причаливают молодые умы, это нормально. Молодость всегда бунтарская, молодость всегда чуть-чуть лишена здравого смысла и наполнена, так сказать, яркой идеей изменить мир. Поэтому, когда такие радикалы, радикальные идеи обладают какой-то нормальной философской формой, интересно изложены, то вокруг них, конечно, будут группироваться молодые ребята, проживать какой-то период жизни, кто-то будет там оставаться, радикализироваться дальше, кто-то сделает выводы и пойдет дальше. То есть для меня это обычный нормальный процесс. Ничего удивительного.
Еще один вопрос про актуальную историю. Пакет Яровой – это благо или это тот пакет, в котором, собственно, происходит удушение при определенных диалогах? Но я думаю, что вы знаете, как это бывает в некоторых заведениях в России.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Если у кого-то до сих пор есть иллюзия, что нас невозможно прослушать, прочитать, то все мы глубоко ошибаемся. Вот и все. Просто, по сути дела, пакет Яровой предлагает соорудить у нас в нашем сегменте сотовой и интернет-сети какое-то подобие структуры, той, которая владеет агентством национальной безопасности. Вот и все. Нужно ли это для безопасности, специалистам виднее. Но то, что любого из нас можно прослушать, просмотреть, это и сейчас есть, законом, без законом, как хотите. А уж и прослушать причем всем, американцам в первую очередь. Вот поэтому меня тут ничего не удивляет и ничего не обескуражит. Вы не беспокойтесь, никто вас не заблокирует, и не будьте вы под колпаком. Если вас хотят под колпак поставить, это можно сделать и сейчас без всяких проблем. Вот. А чтобы найти террористов, обеспечить безопасность, если для этого нужно что-то там записать, ну, пускай пишут, понимаете. Естественно, есть ли вероятность коррупционного использования этих данных? Да, есть, к сожалению. К сожалению, она есть, как и всего остального. Как и всего, вот когда мы вводим карточки свои кредитные, да, там, в платежные сервисы различные, есть риск, что их украдут. Есть такой риск, что такие люди.
Еще один важный сентябрьский вопрос. У нас каждый сентябрь для кого-то это торжественный праздник, для кого-то это всегда траур. Мы помним 2004 год, мы помним события в Беслане. И спрашивают вашу реакцию на вот такое утверждение. Считает ли Вадим Рудольфович, что Путин виновен в том, что там произошло, и в том количестве жертв, которые мы теперь, собственно, имеем, да, спустя эти 12 лет? Никуда не деваются эти 190 детей и 300 человек.
В том, что там произошло, виновата, первое, боевики, которые из МДУМа реализовали. И еще второе, сотрудники Министерства внутренних дел, которые пропустили колонну с боевиками достаточно издалека до этого города. Вот. И третье, это недолжный уровень подготовки или управления силовыми структурами тогдашними. Вот я считаю, что вот в этом причина.
Ну вот поясняют, собственно, о чем была речь. Тот самый штурм, вот говорят, привел к тому, что произошло, как вы считаете?
Слушайте, для того, чтобы об этом компетентно разговаривать, нужно знать все вообще, как там все было. Насколько я помню, штурм случился спонтанно, потому что начались какие-то хаотичные события внутри, которые вылились в стрельбу, и поэтому начался штурм. То есть там как бы получилась спонтанная история, вот, неконтролируемая, и пошло, он там, никто там приказа на штурм вот такого подготовленного, его, насколько я помню, не отдавал. Но вообще надо вспоминать и разбираться.
Вот. Срок давности вот прошел по этому событию.
Манера валить все на одного президента – это глупость огромная. Понимаете? Потому что, да, есть у него свои скелеты, наверное, в шкафу. И я со многими вещами не согласен с том, что я вижу его политики, да, но в чем-то не согласен, а в чем-то согласен, понимаете.
Вот в сирийском вопросе согласны, вы бывали на авиабазе Хмеймим, опять же, вот нам подсказывают наши пользователи. Да. Что вы видели там? Вы были на Донбассе, вы были в Сирии, есть принципиальная разница?
Ну, конечно, есть принципиальная разница. На Донбассе, во-первых, я выступал перед мирными людьми, то есть я выступал на площадях городов, я один раз встретился с военнослужащими, но у них в расположении, там, в актовом зале, просто, вот, ну, считайте, как в Доме культуры. Вот. А что касается Сирии, то это поездка непосредственно вооруженной силы. Это выступление непосредственно вот там, где они служат. Вот там был, например, зенитно-ракетный комплекс, там стоит С-400, вот, ну, прям туда в расположение приехали, в палатке выступали, вот летчики взлетают, вот прямо на взлетно-посадочной полосе у них есть небольшой штаб, вот мы там выступили. Поэтому это разные вещи чуть-чуть, понимаете? Тут мы выступали, поддерживали конкретно военных людей, которые находятся в командировке. А там мы выступали, поддерживали людей, которым нужно было снова почувствовать атрибуты жизни, соединенные с русским миром, соединенные с Россией. Вот для этого мы туда и ездим.
Ну и, собственно, к концу нашего разговора наши пользователи возвращают нас к началу. Может ли Вадим сказать, что их с Глебом развели политические взгляды?
Нет, дело в том, что политические взгляды – это все следствие. То есть разная музыка – это тоже следствие. Мы с Глебом, во-первых, братья, единственные в семье, да? Во-вторых, между нами были всегда такие харизматичные отношения младших и старшего брата. Вот. Многие люди с этим сталкиваются, и каждый по-разному проходит. Ну, такая, что называется, судьба была. Вот. Во-вторых, мы с ним антиподы практически во всем. То есть мы отчасти пересекаемся в музыкальных и культурных вкусах, да? Что, собственно, дало повод для вот такого какого-то более-менее долгосрочного творческого взаимодействия. А человечески, понятийно мы совсем разные. И поэтому все наши, все остальное вытекает вот из этого, понимаете? То есть потому что мы разные, поэтому у нас разные политические взгляды, поэтому у нас разные музыкальные вкусы, поэтому у нас разный взгляд на обстановку. Вот в чем проблема.
Новый альбом, когда издадите, подарите Глебу, пригласите его на презентацию, когда ждать пластинки?
Вы знаете, он никогда ни разу в жизни не сходил ни на одну мою презентацию сольную, поэтому я не вижу в этом никакого смысла. Я посещал его мероприятия, ходил и помогал даже. Вот. У нас такая история. Глеб в течение всей жизни пытается что-то доказать себе самому или мне. Вот я не отношусь к нему как к конкуренту. Я вам абсолютно искренне, честно могу сказать, что я очень от всей души желаю Глебу творческих успехов, чтобы его проект был хороший, интересный, чтобы он развивался, чтобы было много, много интересной музыки. Вот. Я не воспринимаю конкурента, у меня старший брат, понимаете, в чем дело? Это такое... Вот, есть, вот ты смотришь, например, на человека молодого студента, да, там, и я понимаю, что есть возрастная планка определенная, которая мне говорит, что это для меня это как ребенок. Не потому, что человек там глупый или маленький, а потому что мне 52, а ему там 26. Понимаете, для меня этот человек уже находится в другой социальном измерении. Вот точно так же для меня, как для старшего брата, мой младший брат, которого я выручал, вытаскивал, охранял, так сказать, менял ему штанишки, так сказать, таскал его в садик и так далее, он для меня всегда младший брат, он в другой социальной категории. У меня на уровне инстинкта, понимаете, животного, нет к нему конкуренции, а скорее наоборот.
Насчет, собственно, даты выхода альбома, и вот спрашивают, будут ли треки опубликованы в сети до презентации на концерте?
Да, конечно, будут.
Две финальные реплики, и мы будем вас отпускать, нам тоже нужно двигаться дальше. Собственно, пишет нам наш пользователь Наталья: «Вадим, увы, неубедителен. Глеб хоть и говорит медленнее, но выглядит почему-то честнее». И тут же вторая, тоже от Натальи: «Вадиму хочу пожелать терпения во всей этой ситуации, пусть он знает, что мы всегда его поддержим и всегда будем с ним». Две Натальи, две реплики.
Так всегда в жизни, понимаете, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, кто-то считает одну точку зрения правильной, кто-то другую, и слава богу. Вопрос только в том, чтобы мы относились к нашим точкам зрения равноприемлемо. А то вот у нас либеральная наша продвинутая общественность, она обычно говорит за толерантность, но когда что-то не по их происходит, то вот это не принимается ни в какую... Вот это наша заболевание, наша проблема с Глебом тоже в этом есть. Вот если что-то не по Глебову, то вот ну все, умри, ляжь, не стать, все не так. Вот в свое время, в середине 90-х, Глеб, значит, запал на газету «Завтра», начал тусоваться, значит, с красно-коричневыми, и вот интервью там давал. Я не возражал. Я сам этой идеологии не придерживался, но не возражал. Пожалуйста, ну хоть человек там в газету, хотя меня тоже приплетали туда, да? что там же как пресса пишет, Агата Кристи, газета «Завтра», никто же не парится, там, кто из нас, там, Глеб-то или Вадим туда ходит. Но когда я начал, стал членом общественной палаты, познакомился с Сырковым, вот это Глеб почему-то отказывается принимать. Поэтому точки зрения любые могут быть, и любые люди вправе, так сказать, думать что угодно, но самое главное – давать друг другу на это право. Если у человека другая точка зрения, не начинать его втаптывать в грязь.
Ну и чтобы судебные разборки все-таки как-то не развивались, а угасали. Многие боятся, что 282, известная статья, возникнет в этом споре, что якобы Вадим будет преследовать Глеба за его какую-то там, да, тематическую аллюзорную ассоциацию с известными символами.
Я никогда своего брата преследовать ни за что не буду. Я за слова отвечаю, в отличие как раз от вашего брата, который тоже самое обещал. Для меня, конечно, шоком было. Я сначала не поверил, когда узнал, что на меня подали в суд. Что именно Глеб на меня подал в суд. Но это дальше больше. Ладно, там гражданское разбирательство. Но когда я узнал, что он на меня следственный комитет, уголовный суд подал, то есть этот человек готов меня не просто, так сказать, там как-то песни отобрать, а он готов меня как минимум ограничить выезд и как максимум посадить в тюрьму. Ну, для меня, конечно, это было, ну так, то есть я так долго на эту тему так офигевал внутри себя. Mm-hmm. Вот я так никогда не поступлю с Глебом, а что касается вот этой бреда, который он там где-то распространил, конечно, мы обсуждали, у нас мама в курсе всего происходящего между нами. Более того, она единственная, кто в курсе на самом деле, что между нами происходит. И это правильно. И понимаете, в чем дело? Естественно, мы обсуждали эту проблематику, и с мамой тоже обсуждали. Я ей говорю, что, мам, ты понимаешь, Глеб ходит, у него в текстах содержатся вот эти вещи. Вот он сейчас начнет все это мутить, вот эти суды и все остальное, он себе привлечет внимание. Какой-нибудь идиот наверняка это разглядит и может предъявить ему экстремизм. Понимаешь, каково же было мое удивление, когда Глеб сам это все вытаскивает и говорит, а на меня вот Вадик хочет заставить. То есть он сам себе говорит, обратите внимание, у меня экстремизм. Вот он правильно вообще поступает? У него мозг включен вообще в этот момент был или нет?
Риторический вопрос. Я надеюсь, что мы спросим обязательно об этом Глеба, когда он к нам в ноябре в эту студию зайдет. Спасибо большое.
Я, конечно, желаю удачного интервью, но вот я очень надеюсь, что Глеб будет в том состоянии, когда он хотя бы сможет объективно оценивать реальность. Вот и все. Потому что не секрет, что Глеб сам об этом много раз говорил, что у него давно с головой проблемы, и с психологами он общается. Вот я думаю, что ему нужно собой заняться как можно скорее.
И это Вадим Самойлов.
Вот эти все судебные вещи, потому что вот эта ненависть и вот такой способ решения проблем, они его могут завести в этих вещах намного дальше. Понимаете? И я бы не хотел, чтобы Глеб повторил судьбу Сида Барретта. Понимаете?
Вадим Рудович, я обращаю ваше внимание, что треть наших пользователей верит, что вы договоритесь. Треть. Спасибо вам большое.
Я тоже этого очень хотел. Всего доброго.
Спасибо. Мы будем рады встретиться в этой студии живьем, когда вы приедете в Санкт-Петербург. Спасибо.
Да, всего доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.